Я хотел бы вместе с вами прочитать один отрывок, записанный в книге пророка Исаии, 6 главы, с 1 стиха. И вместе с вами порассуждать о величии Бога. Братья, почему эта тема для меня важна? Я уже не первый раз на эту тему проповедую и думаю, что нельзя так согрешить, что Бога представить больше, чем Он достоин. Или бы Ему славу воздать больше, чем Он достоин. Такого не может быть, да? Каждый из нас, мы понимаем, что мы до конца никогда не представим Его величие. Вот. Мы всю вечность, Бог будет открывать славу свою, мы будем благодарить, славить. Вот. Это наша будет работа во всю вечность. Ну а здесь на земле Господь немножко приоткрывает свое величие. И знаете, в нашем служении, которое так много усталости, много того, что нас приводит в уныние. Очень хорошо, когда есть такой стержень, мы понимаем, кому мы служим, и понимаем Бога, который нас побудил к этому, призвал на это служение. И вот для меня вот это понятие, мотив служения, оно тоже стало в последнее время очень важно. Знаете, одну семью прихожу, муж этой сестры, он служитель, она говорит, ну что, вот выполняем программу братства, рождаем всех детей. Я думаю, вот человек интересный живет, многодетная семья, да? А мотив, почему у него большая семья? Программу братства выполняет, да? Ну, если не рождать всех детей, с мужа снимут служение, ограничат. Ну, зачем эти проблемы? Лучше уже выполнять. Пришлось быть знакомым с другой семьей. Тогда она рано вышла замуж в связи с тем, что порок сердца, и запрещали рождать детей. Вообще нельзя, это будет тяжело, это нельзя. Вот. Ну и она все равно, когда попала в роддом, говорит, на тумбочке Библия, и я открываю, чтобы получить утешение. Господи, врачи говорят, нельзя. Логика вся говорит, что действительно нельзя. Они говорят, ну подумай своей головой. Ну, подумай своей головой. И вот и моя голова тоже говорит, что нельзя. Ну, а что ты скажешь? И я открываю место. Представьте тела вашу в жертву. Господи, в жертву? Так в жертву. Умирать? Верно, умирать. Буду умирать. И вот одни роды, вторые. Говорит, вот каждые роды – это как на смерть. То парализует, помолится, отойдет. То ослепнет. Опять вот, сейчас эта семья 16 детей. Все дети верующие, любят Господа, трудятся в церкви. Такое благодатное, знаете, иногда бывает, что семья, ну, верующие, но такие вот, не поймешь. А то, как благодать такое на каждом члене семьи, большинство уже определенные, и украшения церкви. Ты не переживаешь, что ты пошла на это. Сейчас нет. Сейчас я только радуюсь всему тому, что, говорит, Господь сделал чудо. Это, говорит, уже не я. Я уже давно, говорит, меня десяток раз должны были бы уже похоронить. Это Господь. И думаешь, друзья, вот, кажется, две семьи принимают детей. Но есть разница между этими семьями? Есть. Глубокая, серьезная. Внешней нету. Внутренне есть. И плоды будут разные. Плоды будут разные в детях, во внуках разные будут плоды. Вот. И это в нашей жизни мотив, почему я совершаю служение, почему я делаю. Это, может быть, со временем Бог обнаружит. Со временем, может быть, в наших детях это обнаружится. Но перед Богом это очень важно. Вот некоторые говорят, ну что я такого сделал, что у меня столько проблем? Вот дети и в других проблем. И хочется спросить, а какие у тебя мотивы служения были? Почему ты служил? Для кого ты это служил? Ну, это вопрос, я сам себе тоже задаю эти вопросы. Тогда встречаюсь с проблемами и думаю, почему я не могу их преодолеть, если я это делаю ради Господа? Господа. Итак, 6 глава, я с 1 стиха прочитаю, 8 стихов. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. Края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, «Свят! Свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». «И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал, «Вот это коснулось уст твоих, беззаконие твое удалено от тебя, грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорившего, «Кого мне послать? Кто пойдет для нас?» И я сказал, «Вот я, пошли меня». Вообще есть в последнее время насаждается такая идеология, как гуманизм в обществе. Что такое гуманизм? Это такая идеология, где в центре понимания, в центре человек, и все должно быть для человека. Я не знаю, как у вас в школах, но в городе, в школах детей же наказывать нельзя. Детям объясняется, если папа вас накажет, у вас есть вот телефон доверия, пожалуйтесь, и вам приедут, помогут. Или вам еще не разрешают телефон или компьютер, вы тоже можете пожаловаться, папу к ответственности привлекут. Или, может, колбасы не хватает столько, сколько хотите, или гулять вас не пускают, пожалуйста, можете. И насаждается такой принцип гуманизма. В центре человек, все для человека. Такой Бог ни во что ставится, безбожная действительность утверждается, как следствие крах авторитетов. Ну, если Бога нет, какой авторитет? Кто ты такой, чтобы я тебя слушал? В центре я, все для меня, я центр и все для меня. Я думаю, что это дьявольская такая идеология для того, чтобы разрушить личность, разрушить семью, разрушить общество. Потому что тогда, когда человек в центре, эта система разрушается. Вот. Когда в церковь проникает эта идеология, я центр, да? Сестра говорит, я не буду больше на собрание ходить. Почему? Меня здесь не любят. Я говорю, ну и что? Ты люби. Ну и что? Пусть тебе кажется или так. Какая разница? Где написано, что тебя должны все любить? Говорит, а как? А так, ты должна всех любить. Я? Да. Ты должна, а тебя не обязательно. Я говорю, так Слово Божие говорит. Нигде такого не сказано. Меня все любите. Сказано, чтобы я всех любил. Ну так, братья, в вашей Библии так написано? Ну, в моей, по крайней мере, так написано, что мы должны любить окружающих меня. Так что? Это хорошо, что они проходят, не здороваются. Я говорю, для вас это не так важно должно быть. Важно в том, они прошли мимо вас, а вы поздоровались с ними? Вы поздоровались? Они прошли мимо вас, и вы всех отругали. Ты плохо сидел, ты не в таком форме, ты не в такой одежде. Всех отругали. Разве это, я говорю, по-христиански? Никого не ругайте, всех благодарите, всем доброе только говорите. А если они... Не обращайте на них внимания, вы за собой смотрите. И смотрю, ну, вообще пожилом возрасте тяжело исправляться, но она постаралась. Смотрю, собрание закончилось, она старается, никому ничего, конфетку достала, одному ребенку дала, вторую. Я смотрю, детки стали улыбаться, а то они оббегали ее, вот эту злую тетку надо оббежать, чтобы она не зацепила. А теперь к ней подходят. Оказывается, ее стали любить в церкви. А почему стали любить? Потому что человек изменил отношения. И вот, братья, в нашей жизни это очень важно, чтобы в центре нам не себя ставить, а вообще в центре Бог. Он всегда центр. И каждый из нас, нам надо ясно понимать, кто мы, кто Бог, и как Бог нас по милости своей сделал, что дал нам право и большую милость служить Господу. Мы никогда не будем в центре, мы никогда не будем равными Богу, но мы всегда будем иметь право, получив сознание грешников и получив прощение от Господа, иметь право служить Господу. Но для этого надо иметь это откровение. И вот то, что сегодня Бог пренебрегается, это не значит, что сегодня атеизм. Сегодня атеизма нет, сегодня религия. Но Бог, Он такой очень маленький, незначительный, он не действующий, он не живой Бог. В Библии 40 раз говорится «жив Господь, перед которым я стою». Да? Пророки, Божьи, цари утверждали «жив Господь». А сегодня утверждают, Бог есть, но он не живой. Он такой, который должен тебя обслуживать. У тебя материальные проблемы, он тебе должен помогать. Ты больной, он тебя должен исцелять. У тебя материальные трудности или еще аварийная ситуация. Бог обязан. А если он не делает так, то ну, зачем тебе такой этот Бог? А Бог говорит, нет, я не таков. Я не таков. Ты со мной должен считаться, а не только я с тобой. Помните, в книге Джордж Буш «Иисус, наша судьба», мне понравился однажды такой случай. Он шел и видит толпа людей, там они бунтуют, и какой-то один увидел, говорит, меня, «О, пастор, долой Бога, нету Бога! Иди сюда, ну что ты скажешь?» Говорит, «Я подхожу». Я не знаю, я бы, наверное, ушел бы, а Джордж Буш, он такой смелый. Говорит, «Я подхожу», и он кричит, «Долой Бога!» Говорит, «Что ты скажешь?» Я говорю, «Да». Говорит, я забираюсь на эту бочку и тоже кричу, «Долой Бога! Нету Бога!» Говорит, все замолчали, говорит, «А тебе ж нельзя так!» Он говорит, «Можно. Такому Богу, как вы, я могу крикнуть «Долой!» Моему Богу вы «Долой» не скажете, он вам скажет «Долой!» А мой Бог – это другой, такому Богу вы не скажете. Скажет, пред ним преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Вон будет давать вам отчет, а не вы ему. И я думаю, вот это вот правильное представление о Боге, это очень важно. Интересно сказано так Исаия. Он до пять глав до этого, он обличал людей, он совершал служение, он говорил, горе вам, вы неправильно поступаете, ну, много служения совершал. Но пришел момент тогда, когда Бог ему показал свое величие. Здесь не случайно говорится «в год смерти царя Озии». Да? Как вы думаете, с чем это связано? Я думаю, что здесь, помните, царь Озия, кто такой был? Это был благочестивый царь, но в жизни у него появилась дерзость такая по отношению к Богу. Он взял кадильницу, вошел в храм и стал кадить то, что ему запрещено было. Его священники попытались остановить, но это было бесполезно. Он все равно, и тогда, когда он не послушался их, проказа и вот покрыла его, ему пришлось уйти. Бог ему еще дал шанс, время для покаяния. Неизвестно, воспользовался он или нет, но пришло время, и он умер, не получив исцеления, он умер в проказе. И я так думаю, что Исаия очень хорошо знал биографию этого царя. И он так переживал, Господи, такой благочестивый царь, перед тобой так праведно ходил. И пришел критический у него момент тогда, когда он не сдал экзамена, и ты так строго его наказал. Есть ли у меня гарантия, что мой жизненный путь закончится для славы твоей? Хорошо закончится, что я предстану перед тобой, и ты мне скажешь, хорошо, добрый и верный раб. Но я думаю, что он, наверное, об этом переживал. И вот тогда, когда он переживал об этом, Бог ему являет славу свою. Он ему не говорит, да, будет хорошо, или да, будет плохо. Илья, тебе надо понять, кто ты есть. Тебе надо понять, кто я есть. И вот Господь приоткрыл завесу. Вообще, это очень хорошо, братья, тогда, когда мы знаем, кому мы служим, и знаем, почему мы служим. Я вспоминаю, когда я был еще маленьким, на свидании был у отца, и он тогда нам рассказал случай, который он так говорит, детки, только не рассказывайте при жизни. Сейчас отца нет, я могу рассказать этот случай. Говорит, это было начало нашего братства, еще в 60-х годах, еще не было опыта страданий за Господа, чтобы в тюрьмах было. А говорит, а тот момент нас арестовали очень многие. И Геннадий Константинович арестовали, Юрий Петрович и Винцы. Ну, можно сказать, весь инициативную группу служителей и инициатором движения, которое бы мы представляли, что много еще нужно потрудиться, а здесь все арестованы. И вот, говорит, я в таком недоумении, почему вместо служения я вдруг на нарах? И впереди еще не видно просвета. Что будет, как будет. Я решил так вот объявить пост, ну, как официальная там голодовка, как бы голодовка, власти это расценили. А я быть в посте, чтобы мне Бог, ну, ясность какую-то дал. Ну, так, когда власти узнают, помещают там отдельную камеру, камера смертников, там люди, которые содержатся вот перед расстрелом, говорит, такое неприятное помещение, говорит, стены в крови, слизь, такой холод. Ну, говорит, а мне больше ничего не надо. Там нары есть, матрас есть. И, говорит, у меня есть время поразмышлять. И вот сутки, двое, трое, неделя, вторая неделя. Говорит, специально на табуретке около двери поставили кушать. Каждый день меняют кушать. Вот. А у меня пост. Говорит, уже через две недели, конечно, мне уже вставать тяжело, уже в баню идешь по стенке. Но, говорит, внутренне, говорит, я такой, говорит, такой подъем духа, что, говорит, я бы мог десятки конспектов с проповедями писать, такая близость с Господом. И вот тогда, когда уже 17-е сутки, поста, говорит, у меня нету ответа на те вопросы, которые есть. Говорит, у меня такое состояние, смотрю, ангел за мной приходит и говорит, я от тела отделяюсь. Я думал, ну все, конец, переход в вечность, теперь я буду уже с Господом. Говорит, ну поднимаемся, небо. Вот. Ну, я не буду описывать всю картину неба, которую он рассказывал. Говорит, но мне ясно было, я увидел Бога впереди, который обращается ко мне и спрашивает, ты бы не хотел бы за меня пострадать? Говорит, я увидел здесь столько святых, столько пророков, и никому Бог не предлагает. Никому не спать, только мне. Я говорю, да, конечно, Господи, хочу, я готов. И здесь опять опускаемся вниз, опять тюремный потолок, опять нары, опять, говорит, я вошу. Говорит, опять эта тюрьма, говорит, такое приятное было, и оно очень коротко и так быстро прошло. Открывается дверь и спрашивают, вы будете продолжать голодовку или же будете готовиться на суд? Он говорит, нет, все, голодовка уже закончена. Я понял, говорит, направление свое, свой маршрут. Теперь мне нужно на скамье подсудимых защищать Евангелие. Говорит, тогда знакомьтесь с делом, заканчивайте голод. Вот. Но я к чему это говорю? Друзья, вот что значит иметь стержень, иметь понимание, ради чего ты живешь, ради чего ты страдаешь, ради чего ты трудишься. И вот когда есть вот этот стержень, тогда оно... Твое служение, оно твердо, надежно. Тогда эти колебания окружающих, упреки и многое другое, те проблемы, которые могут поколебать, оно не поколеблет нас. Вот как корабль, у которого есть надежный балласт, тогда он в шторм уже надежный. И вот в данном случае Господь показывает славу свою, величие свое Исаии. Это, кстати, не только ему и нам тоже сегодня показывает. И показывает свое величие. И показывает, Исаия, ты действительно меня так понимаешь? Скажу, братья, почему это важно? Потому что все наши поступки – это следствие, как мы Бога понимаем. Это следствие, как мы понимаем Бога. И этот мир окружающий, он по нашим поступкам судит о Боге, насколько он велик. Ну вот, например, я вспоминаю юности своей, тогда, когда были браки, ну, может, у вас точно так же, я не знаю, как у вас были, но у нас в Молдавии, если брак, большую палатку на огороде ставили, и в этой палатке гостей было много, это как уже молодежь, как общение большое, сотни людей собирались, там собрание, богослужение, потом сочетание, а потом брачный пир, все здесь за столами, и здесь и неверующие приходили. Милиция не так часто разгоняла, особенно свадьбы. Бывали моменты, поставят какую-нибудь через забор большущую колонку с музыкой, чтобы мы сами себя не слышали, или трактор подгонят. Ну, а чаще всего очень хорошо проходили это такие вот свадебные общения. И помню, однажды был такой момент, ну, жених пригласил сотрудников по работе, и сотрудники в третьей части пришли поздравить, вот, там что-то подарили, что-то сказали. А распорядитель пира спрашивает, можно к вам вопрос? Можно. Скажите, пожалуйста, вы первый раз на собрании верующих? Они говорят, да, мы первый раз. Женщина такая. Говорит, а вам понравилось? Может, у вас есть какие-то пожелания или вопросы? Он говорит, да, конечно, есть. Говорит, вот смотрите, пожалуйста, это неверующая женщина, говорит, вот смотрите, как я сейчас одета. Ну, вот, говорит, вот. Юбка. Я в такой юбке, говорит, никогда не хожу. Вот, и косынка. Я тоже в косынке никогда. Вы же сами видите, говорит, какая у меня прическа под косынкой. Я так одела, знаете почему? Потому что я знаю, здесь Бог присутствует. В присутствии Божьем так ходить, как я хожу, так нельзя. Говорит, а ваши хористы, они знают, куда они пришли? Ну, я дал им микрофон, и все, и ушла. Знаете, я так подумал, вот интересно, этот мир, он знает, если Бог присутствует, как в Божьем присутствии надо себя вести, как надо одеваться, как надо разговаривать. Вы обращали внимание, как в православный храм заходят люди? Замечали, да? Косыночку. Там иногда бывает юбка такая вот, закутаются так, чтобы, если, ну, все, что надо, да? Заходят туда, выходят, все снимают это все. Там есть Бог, там надо хорошо быть, да? Вышли, там Бога нет, здесь уже Бога нету, здесь можно уже как хочешь. Это мир так понимает. И они так, соответственно. И вот, братья, скажу, что это вопрос не только даже внешнего вида, это вопрос и даже и всего остального. Я вспоминаю, когда я начал служение в Алма-Ате, на собрание ходила одна женщина. Ну, муж ее покаялся, а она говорит, я хочу посмотреть, в какую секту мой муж попал. Можно мне ходить? Я говорю, можно. Она говорит, ну только я не собираюсь никак быть ваше, как ваше. Я говорю, ты ходи как хочешь. Говорит, я вот буду в мини-юбке, я буду накрашенная, я буду с сережками. Говорю, в чем хочешь ходи. Ходи как хочешь, в чем хочешь, что тебе нравится. Ходи. Вот. Мне можно? Я говорю, можно. Она говорит, а им? Я говорю, а им нельзя. Им нельзя. Ну и так она ходила. И потом получилось так, она покаялась, но не на собрании, а в библиотеке собирались. Муж ее уходил на библиотеку, и она вместе с мужем тоже ходила на библиотеку. И она там покаялась. Пришла, длинная юбочка, так вот, как христианка. Я не знаю, откуда она все раздобыла, это всю одежду христианскую. Я говорю, Нелли, на кого ты похожа? Чего из тебя сделали такую монашку? Она говорит, Иван Михайлович, мне уже нельзя. Мне уже нельзя. Я думаю, вот, а можно же было ее переодеть? Вот когда она приходит на собрание. На собрание ходишь? Нет, здесь надо все. Здесь косыночку надо, юбочку. Она бы одела бы, да? Но, братья, тогда, когда человек внутренне меняется, когда он понимает Бога, видит Бога, то обязательно в его жизни эти перемены происходят. Я не буду другие примеры, братья, говорить, о поведении нашем. Я вспоминаю, как в армии, вот, особенно это очень значительно было, окружающий мир вот, внимательно наблюдает. Да? И он каждый раз, если что-то не так поступишь, он говорит, а тебе так нельзя, ты же верующий, да? Тебе так нельзя. Хорошо, когда есть мужество попросить прощения, сказать, да, виноват, прошу прощения, я виноват, я не должен был так поступать, так же, как вы поступаете. Вот. И это в нашей жизни, братья и сестры, вся, можно сказать, все наши поступки, выборы, это следствие, как мы представляем Бога. Мне запомнился один момент, вот служитель недавно мне рассказывал, говорит, ну, одна сестра пожелала исповедоваться, ну, и рассказывает о нецеломудренном поведении, и говорит, ну, вот, ну, правда, я здесь не очень виноват, это он виноват. А он спрашивает, говорит, а скажи, пожалуйста, ты бы так себя вела с ним, если бы я рядом был бы? А за кого вы меня считаете? Тебя? За кого? За того, который Бога ни во что ставит. Бог был рядом, и ты могла так себя вести. Ты так себя могла вести. И я думаю, что, братья, действительно, вот все наши поступки – это следствие, насколько мы видим Бога. Потому что вот вы обращали внимание, что заходишь сейчас в некоторые заведения, говорит, ведется видеонаблюдение. Для чего это вот рекламируется? Вот это вот? Я не знаю, ведется или не ведется, но иногда там они пишут, ведется видеонаблюдение. Да? А там меняется поведение у людей. Поведение меняется, когда ведется видеонаблюдение. Я очень хорошо помню, когда по роду работы своей я радиомеханик, связист, и мне нужно было, но тогда еще камеры мы не устанавливали, а переговорные устройства нужно было установить на одном объекте. И я не знаю, по ошибке или специально хозяин приобрел не обычную такую селекторную связь, а приобрел связь, которую между врачом И больным, ну, по палатам нужно было устанавливать. Какая разница? Разница в том, что обычно, например, директор нажимает на кнопку и идет сигнал. Там поднимает трубку или нажимает на кнопку и отвечают. Да? А у больного там иначе. Врач нажимает на кнопку, и там сразу включается динамика, и он слышит все, что в палате происходит. Да? Все, что в палате дышит там, или не дышит. И он сказал установить у него на объекте. И вот мы установили во всех кабинетах, сдали, рассчитываться. А бухгалтер говорит, я вам ничего не заплачу. А почему? Говорит, а мне не нужно такое, чтобы он подслушивал меня. Не нужно. Я говорю, а что нам делать? Говорит, разломайте все, я вам заплачу. Знаете, мы шли вот с братом, мы вместе этот объект выполняли, и я так подумал, вот интересно. Вот если бы эта женщина попала в больницу, она бы тоже так бы сказала, я не хочу, чтобы здесь была эта связь, я не хочу, чтобы врач слушал все, что я здесь дышу или не дышу. Она бы так не сказала, правда? Она готова была бы большие деньги платить, но чтобы рядом с ней был человек, который наблюдал бы за ней, да? А здесь она не хочет. А почему? Братья, это от нашего состояния зависит. От нашего намерения. Если мы сознаем, что мы нуждаемся в Боге, что мы без Него не можем, нам очень захочется, как Енох сказал, ходил Енох пред Богом. Но если нам очень хочется жить во тьме, чтобы Бог не видел, тогда, конечно, совершенно другие будут у нас и поступки, и жизнь. Нам захочется верить, что Бог этого не видит, что Он не знает, что Ему дела до этого нету. Вот я могу поступать так, как я хочу. Вот. Я хотел бы немножко обратить внимание, как исправить, братья, вот это состояние. Вот как Господь помог Исаии исправить. Это говорит о том, что, братья, исправлять свое состояние нуждаются не только грешники, о которых Исаия говорил, а Исаии, как пророку, нам, служителям, как имеющим даже стаж служения, нам тоже мы нуждаемся в том, чтобы каяться, исправляться, как Иов, мог каяться, говорит, раскаиваюсь в прахе и пепле, Богу это нравилось. В данном случае Исаия тоже покаялся, Богу тоже понравился. Это говорит о том, что каждому из нас есть моменты, когда нам нужно покаяться, и это обновление нашего служения. Итак, первое, что приближаться к Богу надо с благоговением и страхом. Если мы хотим, чтобы Бог с нами разговаривал, общался, у нас должно быть благоговение перед Богом. Помните, тогда, когда Навуходоносор говорит, не мой ли это величественный Вавилон? Господь его 7 периодов времени оставил на обучение. И потом он говорит такие замечательные слова. «Славлю, превозношу, величаю Царя Небесного, который все дела истины, пути праведны, который силен смирить ходящие гордо. И нет на земле никого, кто бы противился воле его, сказал, что ты делаешь?» Да? Вот как хорошо, когда мы это понимаем, что Бог, который видит, что не, и если Он меня не сразу наказывает, это не значит, что Он согласен со всем этим. Это значит, что Он мне дал время для того, чтобы я исправил свои пути перед ними. И это очень хорошо, когда мы можем ходить перед Богом, благоговеть перед именем Его. Это что-то подобное и в жизни Иова были. Вы помните, вот сейчас у нас было на молитвенном часе о жизни Иова, мы рассуждали. И интересно, в жизни Иова было так, что Бог провел его, но такими обстоятельствами, никто из нас такими обстоятельствами не проходил. И интересно, Иов это не понимает. Иов вызывает Бога на суд, на справедливый суд, и говорит, кто нас рассудит. И Господь не объясняет Иову. А ведь мог бы Господь сказать, Иов, потерпи немножко. Здесь решается судьбоносный вопрос. Здесь решается вопрос моего вообще владычества здесь на земле. Но этот экзамен перенеси. Он же мог бы тогда, Иов бы сказал, да, Господи, согласен, да? А Господь не объясняет. Бог допустил такие проблемы, друзья его обвиняют, что он виноват, что он грешил, что сыновья его грешили, и Бог их справедливо наказал. Да? И за все это, вместо того, чтобы Господу объяснить и заступиться, помните, Господь говорит, ну что, Иов, ну-ка припаяшь чресло, я буду разговаривать с тобой. И суть этого разговора заключался в чем? Там 84 вопроса Бог задал ему, ни одного ответа не было. Суть вопросов: Иов, ты, наверное, такой же, как и я, что ты хочешь со мной. Ты, наверное, был тогда, когда я землю творил? Нет. А ты такой же умный, как я. Вот звезд, миллиарды звезд, ты их всех можешь по имени назвать? Нет. А ты, наверное, такой же сильный, как и я. Вот я Левиафана или бегемота там, или там, динозавра создал, и ты можешь поймать и девочкам своим дать, чтобы они поигрались. Не, я его боюсь. Боишься? Его боишься, а меня не боишься? Ну как это, Иов? И помните, Иов заканчивает все, список этот вопросов, Бог ему задал, у него ни одного ответа. Но у него был один важный ответ, который он сделал, и Господу это понравилось. «Полагаю палец на уста мои, я говорил, больше не буду». С Богом так разговаривать нельзя. Бог, если даже делает что-то такое, что я не понимаю его путей, но я имею право сказать: «Господи, я не понимаю, но я доверяюсь Тебе». Это мы имеем право и должны это сделать. И когда он это сделал, в его жизни тогда очень многое что поменялось. И это первое, братья, тот вывод, который нам, детям Божьим, если мы хотим, чтобы Господь нами пользовался, чтобы у нас стабильная жизнь была, вот, нам нужно принять это. И когда-то в вечности или попозже Господь когда-то откроет. Вот. Хотя он не обязан, но иногда он приоткрывает нам это завес, и нам очень приятно, что мы в его план вошли. Второе, что очень важно, братья, это очищение. Очищение. Он говорит, что «горе мне, погиб я человек с нечистыми устами». Братья, это кто говорит, грешник или же пророк Божий? Пророк. Разве мы можем так сказать: «Господи, ну уж я такой святой, у меня не за в чем каяться», да? Мы можем это сказать брату, мы можем сравнить себя с кем-то и оправдаться, что я лучше, чем они, как тот фарисей. Но если Господь покажет мне свою святость в сравнении с его святостью, мне остается ничего другого не сказать, как сказать: «О, я грешник бедный». Хорошо помню, как членское собрание в Алмате было тяжелое, я еще молодым был служитель, а Иван Петрович вел членское, и там были те служителя, которые, ну, проблему создавали. И они Ивана Петровича, плед Ивана Петровича, обличали: «Вот, Иван Петрович, вы ответственны за Среднюю Азию, эмиграция такая». Ну, каждый месяц семьи уезжали. Вот из нашей церкви, из других церквей сотни уезжали туда, в Германию, в Америку. «Из хорошего дома не бегут. Это вот вы такой домопопечитель, что от вас убегают». Это и вот, знаете, я уже сижу, думаю, надо заступиться за Ивана Петровича. А Иван Петрович говорит: «Сиди, нельзя, сиди». И вот тогда, когда он все выговорил, этот служитель, отстраненный от служения, он говорит: «Может, еще у кого-то есть в мой адрес? Пожалуйста, братья, сестры, скажите. Мне вообще так интересно было. Членское собрание, его ни во что ставят. И он дает возможность всем высказать. Ну и потом так говорит: «Братья и сестры, я понимаю, что в моем служении не все так, как нужно. Но если у вас что-то конкретное есть, я готов выслушать и исправиться. Ну а сейчас давайте споем: «Ой, я грешник бедный, правда я таков». Братья и сестры, этот момент был, знаете, как момент сильнейшей проповеди. После этого многие братья и сестры подходили с исповеданием, с покаянием. Они увидели, что служитель может каяться, служитель может просить прощения, но, по крайней мере, себя не оправдывать. Да? И это было очень хорошо. И вот в данном случае Исаия говорит: «Горе мне, погиб я. Я человек с нечистыми устами. Живу среди народа тоже с нечистыми устами». И думаю, Богу это очень приятно, когда мы говорим правду о себе. Вот наши дети, иногда они же тоже видят, кто мы есть на самом деле. Когда мы честно можем перед детьми признаться, сказать: «Детки, виноваты, простите меня». Вот то, в том, друзья. И это не унижает нас перед детьми. Оно действительно возвышает. Иногда дети говорят, у нас традиция есть такая, что в конце года каждому из членов семьи мы раздаем лист бумаги, и на этом листке бумаги с одной стороны надо написать положительное, а с другой стороны отрицательное. Ну вот обо мне имя, на этом листке бумаги имя, и на каждом листке бумаги имя каждого члена семьи. Вот столько листов, сколько членов семьи. И я о каждом из членов семьи должен написать. И обо мне каждый член семьи пишет с одной стороны и с другой стороны. И я поразился, как дети могут правду обо мне сказать. Пусть письменно, пусть анонимно, но могут сказать эту правду. И этот лист я по-разному вешаю. Иногда так, иногда так. Иногда хочется почитать что-то доброе о себе. Да? Иногда доброе надоедает, на другую сторону перевернешь, почитаешь недостатки. И вот это вообще благословенный такой листок, он мне всегда на видном месте. Когда гости приходят, я, конечно, переворачиваю, чтобы они не очень много там читали. А так я знаю, что на другой стороне там написано. Но скажу, братья, тогда, когда просто когда кто-то обличает, это еще не исправление. Когда я сам могу правду себе сказать, это, конечно, хорошо. Вот сегодня за Иосифа говорили. Знаете, мне один момент очень нравился в жизни Иосифа какой. Он же мог, ну, признаться братьям, сказать, вы вот такие вот, ну, я вас всех прощаю, что с вас возьмешь? Ладно. А у него нет. У него другое было. Он хотел привести их к покаянию и исправлению. И помните, как он это очень хорошо, тактично сделал. Они приходят, он говорит, вы соглядатые. Нет, мы люди честные. Вы честны? Да, мы люди честные, честные. Ну, хорошо, давайте дальше тогда. И вот он им дает зерна, серебро им возвращает и чашу свою подкладывает, да, в мешок Вениамину. И они уходят, он догоняет, посылает, чтобы догнали. И говорит, почему вы украли? Они говорят, мы честные, мы не можем ни в коем случае. Ну как, вы украли? Вот у кого из найдешь, тому смерть, а мы все рабы будем. Да не надо так, давайте иначе. У кого найдем, тот останется, остальные, может быть, свободны. И они уверены были, честные, да? И вот он проверяет одного, второго, третьего, четвертого. И вот последний, да, Вениамин, находится чаша. Они воровали эту чашу, братья? Нет. Они не воровали. А чего они ничего не оправдываются? Мы честны. Они возвращаются. Иосиф говорит, я же говорил вам, что вы воры. Они не оправдываются. Они уже не говорят, что мы честны. А помните, что они говорят друг другу? Бог нашел неправду рабов своих. Какую неправду? Дело в том, что 20 лет назад они украли. Украли у Иосифа юность. Они украли у отца сына. Они, может быть, что-то забыли. Хотя они ничего не забыли. Им хотелось это забыть все это. А Бог этого не забыл. И за грехи надо рассчитываться. Братья, тогда, когда иногда в детях своих мы пожинаем, нам кажется, чего ты так поступаешь? А Господь говорит, а ты вспомни юность свою. Думаешь, я забыл? Сколько я тебя побуждал к покаянию? Ты думал, что никто не видел? Вот будешь пожинать. И это будешь пожинать не для того, чтобы нам горько стало, а для того, чтобы покаялись. Я тебя долго ждал, у меня есть время. Мне есть время, я жду пока. Неужели тебе так легко было ходить с этим бременем? Ведь помните, сколько они лгали отцу? Они должны были говорить, утешать его, да? И ни один не нашелся, кто бы правду сказал. 20 лет. А Иосиф говорит, вы обманщики. И помните тогда, никто не согласился. Никто не согласился, ничего сказал. Один Иуда сказал, господин, отпусти их. Я во всем виноват. Это я виноват. Это я готов все понести и Вениамина отпусти. За него я буду страдать. Я достоин. Я этого заслужил. И помните, что Иосиф арестовал его? Он уже не смог вот скрываться, он говорит, удалите всех от меня, открылся, я Иосиф, вот, я всех вас прощаю. Вот этого я ждал. Я ждал хотя бы один, чтобы из вас покаялся. И помните, какое благословение. И сам Иуда, у него жизнь непростая была, нелегкая. Похоронил и детей своих там, и много других, и блудил с невесткой своей. Но Богу очень понравилось, что он умеет каяться. Умеет каяться, и потом Бог даже оказал милость такую, родословная Иисуса Христа уже шла не через Рувима, не через Левия, не через, но не через старших сыновей, а через кого? Через Иуду шло. А почему? Такой хороший? Потому что каяться умел. Умел каяться. И вот в данном случае вот это прекрасное состояние, когда Исаия говорит: «Горе мне». И в этом состоянии Господь не говорит: «Да, тебе горе, грешник, все». А говорит: у меня есть решение проблемы. И в данном случае Господь очищает его и дает жертвенника, клещами жертвенника коснулся уст, сказал: «Беззаконие удалено твое». Да? И смотрите, чем дальше заканчивается эта история. Удаляется беззаконие, дается прощение. Братья, иногда человек говорит: «Да я уже 10 раз каялся, а чего мира в сердце нет?» А потому что слова произносят покаяние, а в душе угрызения, сожаления о поступке нету. И нужно вот глубокое вот это покаяние, покамесь Господь достучится. И вот после того, когда Господь освобождает, смотрите, он уже слышит голос Господа: «Кого мне послать? Кто пойдет для нас?» Я думаю, сегодня тоже этот голос звучит. Очень много нужды в церкви. Очень много нужды на миссионерских полях. Вот мы уже несколько лет зовем, ищем, кого бы в Монголии 2 года, за 25 лет никогда не было, чтобы столько времени не было миссионеров, кто бы там мог бы трудиться и жить. И думаешь: «Господи, где-то ж он живет? Покажи нам его. Где он тот, который согласится туда поехать, труд совершать?» Ну, таких, как Монголия, наверное, сотни таких мест. Я не говорю, что обязательно надо куда-то далеко ехать. Это может быть уборку сделать, потрудиться или еще что-то сделать в молитвенном доме. Вот. Но очень хорошо, когда мы слышим этот голос. Братья, слышать этот голос может тот, который освободился от греха, который с Богом имеет правильное состояние. Когда, знаете, есть разница, когда, ну, надо. Помню, в церкви, в одной хорошей церкви, хороший служитель спрашивает: «Братья, кто завтра придет потрудиться?» Молчание. «Братья, я говорю, кто придет завтра потрудиться?» Молчание. «Братья, кто не придет потрудиться? А ну-ка, поднимите руки». Да. Рук было немного. Все ясно, все приходят. Вот. Это, знаете, это один подход. А другой подход, когда сам человек: «Господи, ты делаешь труд, я хочу быть соучастником твоего труда. Что ты делаешь? Вот чем я могу тебя прославить?» Вот это вот подход, это очень важный, когда у нас есть это желание услышать голос Господа и в жизни своей исполнить его Господне намерение. Хотелось бы, братья, с вами помолиться. Наш жизненный путь не закончен. Чей-то жизненный путь уже закончен. Он уже не сможет прославить Господа здесь на земле. Он не сможет потрудиться. А нам Господь еще дает это время. Это благоприятное очень время. Но очень хорошо, когда мы готово сердце мое, Господи, чтобы я мог потрудиться для Тебя, для славы Твоей. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Помолимся.